Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Евфимии, епископе Сардийском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» рассказ об архиепископе Женевском и западноевропейском Антонии Барташевиче. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
Чтобы утвердиться в надежде спасения и блаженства, к молитве следует присоединить собственный подвиг для достижения блаженства. Об этом говорит сам Господь. «Что же меня зовете, Господи, Господи, и не творите я же глаголю? Не всяк глаголями, Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех». Руководством в этом подвиге может быть учение Господа нашего Иисуса Христа, сокращенно предложенное в Его изречениях о блаженстве. Таких изречений 9. «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженни плачущие, яко тие утешатся. Блаженни кроции, яко тие наследят землю. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко тие насытятся. Блаженни милостивые, яко тие помилованы будут. Блаженни чистые сердцем, яко тие Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко тие сынами Божии нарекутся. Блаженни изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженни есть те, егда поносят вам, и жденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яком зда ваша много на небесех». Обо всех этих изречениях для правильного их понимания следует заметить, что Господь предложил в них учение о достижении блаженства так, как именно говорит Евангелие. «От версуста своя учаша, но, будучи кротким и смиренным сердцем, он предложил учение свое, не повелевая, а ублажая тех, кто свободно примет и будет исполнять его». Поэтому в каждом изречении о блаженстве рассматривать следует, во-первых, учение или заповедь, во-вторых, ублажение или обещание награды.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Евфимий, епископ Сардийский. Священномученик Евфимий, епископ Сардийский, в период царствования византийского императора Константина Багрянородного и императрицы Ирины за свою добродетельную жизнь был избран епископом Сардийским и присутствовал на VII Вселенском соборе, на котором обличал иконоборческую ересь. Когда же воцарился иконоборец Никифор, Евфимия вместе с другими православными иерархами сослали на остров Патолорею, где он долго томился. Вызванный из ссылки императором Львом V, епископ вновь безбоязненно выступил с обличением иконоборчества, и его вновь отправили в ссылку в город Ас. Следующий царь, Михаил II Косноязычный, опять принуждал его отказаться от иконопочитания, но безуспешно. Тогда святой мученик был подвергнут избиению и в третий раз сослан, на этот раз на остров Крит. По приказанию сменившего на троне Михаила императора-иконоборца Феофила, святой Евфимий был подвергнут тяжким мучениям. Его растянули на четырех столбах и били воловьими жилами. Через несколько дней после пытки святой Евфимий приставился к Богу. Невнимательное и неблагодарное человечество так плохо порой уясняет данные в истории Богом уроки. Потому эти уроки ради вразумления и спасения нашего вынужден Господь повторять. Победа православия на Первом Вселенском соборе обернулась затем десятилетиями гонений от императоров полуариан. Так и победа иконопочитания на соборе VII вернулась ревнителям православия десятилетиями гонений от императоров-иконоборцев. Почему так? Просто дьявол, не одолевая церковь извне притеснениями, пытается разложить ее изнутри ересями и лжеучениями. И наоборот, получив отпор от единства церковного в вероучении, устрашает гонениями и извне, и изнутри сообщества, скрытых до времени врагов церкви. Но вновь посрамляется дьявол свидетельством святых исповедников, таких как Евфимий Сардийский. И нас тем самым учит Господь не допускать расслабления души против ищущего любыми путями всех поглотить супостата дьявола.
В эфире программа «Благовещение».
Аллилуйя, глас осьмы, блаженния жизнь брал и приял еси Господи.
На волнах программы Благовещения рубрика «Духовное наследие русского зарубежья». И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных владыке Антонию Барташевичу, епископу западноевропейскому и женевскому. После своего переезда в Швейцарию в 1949 году будущий владыка Антоний служил в разных местах западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом. С 1952 по 1957 год он жил в Брюсселе. В Бельгию тогда прибыло много эмигрантов из Советского Союза, материальное и психическое состояние которых было крайне тяжелым. Отец Антоний путешествовал по всей Бельгии, чтобы навещать этих несчастных. Как и раньше, отец Антоний много заботился о молодежи и активно участвовал в основании первой русской православной школы в Брюсселе. Он устраивал и летний лагерь, куда съезжалось до 100 молодых людей. В 1957 году отец Антоний, после скоропостижной кончины своего брата, епископа Леонтия, был феритонистом епископа Женевского, архиепископом западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом, святителем Иоанном Максимовичем. Будучи архиереем, владыка много путешествовал по епархии, часто посещал приходы и любимую им Лестнинскую обитель, совершая благоговейные богослужения, поддерживая посомых и помогая им духовно. При посещении им приходов владыка читал шестопсалмия и утренний канон на всеночном дении, в конце которого благословлял всех молящихся до единого, а потом со многими вступал в беседу. Утром владыка служил божественную литургию. Служение владыки было глубоко молитвенным, простым и в то же самое время величественным. Вечером владыка собирал молодежь, устраивая для них беседы, во время которых толковал Святое Евангелие. Молодежь очень любила владыку и, как говорят, ходила за ним толпой. Несмотря на многие свои заботы, в Женеве он начал постепенно возвращать богослужение в соборе к более строгому уставному порядку. Когда служб не было, он вычитывал у себя в келье весь круг богослужений. Поэтому, когда спрашивали его, откуда у него такое ровное, хорошее настроение, он отвечал, что можно этого достигнуть при усиленной утренней молитве. Владыка Антоний до конца жизни сам редактировал и даже сам печатал вестник западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за рубежом, в котором писал статьи догматического содержания, в том числе о загробной жизни души человека. Писал владыка и о проблемах экуменизма. Несмотря на то, что он был строгим православным, владыка не впадал в какие-либо крайности. Он поступал смиренно, ничего не делая без совета. Причем по церковным вопросам часто советовался у владыки Нафанаила Львова и у лестнинских игуменей Феодоры и Магдалины. У человека, который часто бывал на Афоне, он спрашивал, как святогорские отцы рассуждают о каком-либо важном церковном вопросе. Большим событием в жизни владыки было прославление святых новомучеников и исповедников российских архиерейским собором Русской Православной Церкви за рубежом в Нью-Йорке в 1981 году. В 1988 году он устроил в Париже торжества по случаю тысячелетия крещения Руси. Глубоко любя Россию, владыка был в то же самое время вселенским, будучи близким ко всем православным народам и ко всем принявшим святое православие европейцам. Он любил служить в сербском и в румынском храмах в Париже, также был открытым и к французам и голландцам, обращенным в православие, и нередко даже служил для них на французском языке. В общих трудностях и сложностях эмиграции владыка сумел сохранить мир и любовь во врученной ему Богом епархии. По словам его преемника, уверенно, спокойно, мудро и солидно было духовенству под его амофором, да и уютно. В последнем году его плодотворной жизни владыка тяжело заболел. За 2 недели до своей блаженной кончины, несмотря на крайне тяжелое состояние здоровья, он присутствовал на хиротонии епископа Серафима, а за несколько дней – на хиротонии епископа Амвросия, возложив на них руки. Выполнив таким образом свой архипастырский труд, архиепископ Женевский и западноевропейский Антоний перестал бороться с болезнью и мирно отошел ко Господу 3 октября 1993 года, после того, как по его повелению протоиерей Павел Цветков пропел ему целиком пасхальный канон. Thank you. у владыки Антонии Барташевича любезно согласился поделиться своими воспоминаниями епископ Женевский и западноевропейский Михаил. Ему мы передаем слово.
И он основал приходскую школу, которая имела достаточно большой успех. Те взрослые люди, которые тогда учились в этой школе, до сих пор помнят. Был такой очень живой, привлекал людей, этих детей и молодежь. Можно было видеть, например, как архимандрит в ограде Храма Христа Спасителя играет в футбол там с детьми, с мальчиками. И очень были веселые эти мероприятия, елки. Ну, в общем, веселились, но вместе с этим они воцерковлялись. Все эти дети, мальчики и девочки, они пели на клиросе. И было очень живое такое. И когда Леонтий скончался, для владыки Антония это была такая большая скорбь. Я читал его письмо синоду, когда ему предложили стать епископом Женевским. Он тогда написал, что он никогда из Брюсселя уехать не сможет, что это для него будет очень трудно, потому что там как же оставить всех этих детей, этот приход, который там. Ну, ему ответили, так вы не оставите, будете посещать их. Ну, он с этим потом смирился, конечно. В 1956 году, когда Леонтий скончался, его назначили викарием владыка Иоанна. И он был викарием владыка Иоанна, пока владыка Иоанна в 1962 году не уехал. И потом тогда стал архиепископом Женевским, сохраняя титул Женевский, тогда как владыка Иоанн был архиепископ брюссельский, западноевропейский, хотя он, его резиденция была под Парижем в Версале, в Кадетском корпусе. И в храм-памятник ездил, конечно, часто, и в Брюсселе его хорошо знали. Я помню, когда я приехал в Брюссель, мне было, наверное, 7-8 лет, и храм, в 1950 году храм был в Брюсселе освященный митрополитом Анастасием, полным освящением, но он еще был не докончен, еще была штукатурка, такая свежая, зима холодная, и мы стояли в храме, мы только приехали, смотрели, за нами услышали топот, и мы повернулись, и перед нами стоит владыка Иоанн с своим посохом. И мы все на одно только смотрели, на его ноги, которые были синие от холода. Он был босиком, в сандалях. Он всегда так ходил. И нас смотрит и грозно говорит: «Это вы так встречаете епископа?» Когда он остановился, он стукнул этим посохом на пол. Это наш такой, звучало очень сильно, такой резонанс такой. А мы сидели, стояли совершенно окаменели от такого ужаса, что как себя вести. И он вдруг подошел. Я пошутил, и нас стал благословлять и по имени каждого называть. Потом он нас взял за плечи и стал нам рассказывать про храм, все, что там было написано, что за престолом в алтаре были все имена вычеканы новомучеников тогда. Всех епископов, которые пострадали, да. Начиная с патриарха Тихона. И там плиты стоят с тех пор, мраморные, там за престолом. Очень много из известных тогда были имена наши, с кафедрами указаны. Самое главное, и это уже был храм новомучеников уже тогда, можно сказать. Потому что за престолом они были указаны как мученики, как новомученики российские, в общем, во всяком случае. Поэтому этот храм, он имел особый характер, и когда он все это нам объяснял, вот в это время тогда был викарием там владыка Антония в Брюсселе. Он, конечно, был очень молод тогда, и когда ему пришлось в Женеву переехать, для него, конечно, было немножко грустно, так можно сказать. Но в Женеве у него от 56-го года, как управляющим викариатством, потом управляющим епархией, владыка Антоний постепенно собирал развивающуюся епархию. Создавались приходы. Самое, может быть, трудное всегда – это священников назначать, готовить их, рукополагать. И владыка этим занимался. Он очень много ездил, он очень любил сам быть за рулем. Ехал, кстати, очень быстро, чрезвычайно быстро. Мы знали, что он не различает зеленый от красного огня, знаешь, что он дальтонец, но он не ошибался. Но он мог быть строг, у него был авторитет. Например, когда собирался епархиальный съезд, никто никогда не спорил. Он мог сказать вдруг что-то так важно, так определенно и так коротко, что это решало вопрос. Все припомнить так, просто экспромтом нельзя, но это случалось достаточно часто. И поэтому, когда были епархиальные съезды, если что-то владыка так решал, он давал свое слово, хотя он был очень такой мягкий, он нельзя сказать, что он любил авторитет и что он любил так, нет. Он скорее любил пошутить, и иногда сомневался, что правильно он там пошутил. Он иногда спрашивал, а может быть, я так переборчил, может быть, не надо было сказать, там могло это кого-то там смутить. Но обыкновенно всегда это имело силу. То есть у него был природный такой авторитет, который с любовью люди принимали. Тогда жили достаточно мирно. Было проблем сколько угодно, не только с большевиками, скажем так, если коротко выразиться. Ну, когда все эти вопросы о церкви, когда прославляли новомучеников, царских мучеников, владыка Антоний, он на синоде говорил слово. И он нас готовил к этому, он сам вначале не был из тех, которые хотели непременно новомучеников прославить, но когда он получал эти письма из России... Когда он проводил эти беседы в нашем приходе в Париже, он нам говорил, что такие письма приходят из России. Он мне говорил, иногда мне становится очень совестно. И, например, говорит, вы там за границей свободны, вам никто не мешает в церковь ходить, вы можете даже печатать, даже проповедь размножить, разослать, опубликовать в газете. За это ничего вам не будет. Что вы ждете, чтобы прославить новомучеников, в конце концов? И владыка с тревогой нам это иногда эти письма читал. И, конечно, наши молодые люди, которые о таких вопросах не всегда думают, у них бывают другие там задачи в жизни решать, но он мог затронуть и совесть, и сознание людей именно такими конкретными подходами. И он делился со своими собственными. Там могли быть или какие-то сомнения, или какие-то недоумения, или какие-то трудности, какой-то вопрос решать. Он всегда обращался, и вот это всегда давало в тоне такую обстановку, достаточно теплой всегда. И когда он участвовал в что-то, это довольно чистосердечно и достаточно определенно. Всегда он управлял епархией, имея со своими клириками такое очень такое доброе отношение, хотя он был и строг в вопросах дисциплины, когда надо было, но достаточно мягким, в общем-то, был. Его некоторые более строгие архиереи считали либералом, что он строгостью не злоупотребляет, так скажем. Фактически его постоянство в управлении, она давала это присутствие. Он очень любил приезжать в лагеря детские. Даже в Альпах, во Франции, с 1934 года был устроен такой лагерь «Витязи». «Витязи» – это название детей, которые принадлежат национальной организации «Витязи», которую создавал Николай Федорович Федоров. Он хотел образовательную, вроде скаутского типа, организацию создавать. Он сам начал заниматься детьми сразу после гражданской войны в Эстонии. Он был контужен, когда воевал с генералом Юденичем. Он был молодым человеком. Сам он учился в реальном училище в городе Гатчине, который он окончил. Там такая была школа педагогики, и особый подход. Я когда приехал в Гатчину впоследствии, я много понял о личности самого Николая Федоровича, который нас воспитывал. И он создал эту юношескую организацию совершенно самостоятельно. Раньше он принадлежал к русскому христианскому студенческому движению, но он тогда ушел, чтобы обеспечить в воспитании детей немножко больше этого отношения, присутствия любви к России самой. Именно к России императорской, именно к России, ну, та, которая была, и откуда выехали русские люди, сохраняя любовь именно к России той православной, традиционной, и которым люди жили преданием. Вот он это внушал. В церковной жизни можно много сказать по самой церковной жизни того времени. В 60-е годы это появление в Международном совете церквей решение, что Русская Зарубежная Церковь исключается. Но Сербская Церковь это участвовать отказалась, то есть это в силу не вошло. Зато мы уже не могли, наши священники, служить на гробе Господнем, там, в Иерусалиме, это такие вещи. Поэтому надо было всегда и пастве все это объяснять и сохранять церковную сущность. В общем, мы сохранили благодаря как раз стойкости Владыка Антония. Он всегда говорил, что против церкви могут быть всякие нападки, даже если от самой видимости церковной это идет. На это обрушивались все участники этих международных церквей. Но далеко этого не разделяли самые члены церкви. Поэтому это не вошло в силу, в конце концов. Был такой момент, потом был этот период, когда надо было определить положение церкви против экуменизма. Она имела успех даже среди некоторых православных, поэтому надо было укреплять нашу паству, чтобы четко объяснить. Лык Антоний это делал прекрасно. Он тоже издал тогда одну брошюрку о загробной жизни. Это много волновало людей. Какое учение церкви должно быть. И он, Владыка Антоний, во-первых, был сам уставщик, хорошо знал службу. И в соборе Воздвижения Креста в Женеве он, например, на всеношный сам читал. То, что я делаю тоже по этой традиции там. То есть он на клиросе стоял, служил на всеношный только на празднике. И когда он приезжал к нам в Париж, он мне говорил: «Вы мне дадите читать канон всем святым землеречкам просиявших». То есть так и любил как раз богослужение и участвовать. Это тоже была одна черта Владыки Иоанна Шанхайского тоже. Когда приходили люди в храм, они часто видели его на клиросе как раз. Вот какой был у нас архиерей.
послушайте фрагмент беседы владыки Антония Барташевича о загробной жизни.
Существует ли какая-нибудь связь между там, ушедшими туда и нами? Можем ли мы, например, с ними как-то общаться, им помогать? Могут ли они за нас молиться там? Да, это возможно именно только через молитвы. Вот эти молитвы, главным образом, будем говорить сначала о молитве церкви. Молитвы церкви являются тем толчком, который там, в том мире, наших умерших, толкает ближе к Богу. Заставляет их как-то воспринимать то, чем мы живем во время молитвы, чем живет церковь во время молитвы. Потому что Христос Спаситель не только проповедовал и изменил этим души умерших, но Он присутствовал там своей божественной любовью, своим божеством. Он потряс души этих умерших и переродил их в несколько часов. Так и наши молитвы, то есть молитвы церкви, перерождают в том мире души, дают им новое содержание, помогают им развиваться в сторону лучшего. Если у них не было достаточно веры, надежды, любви, они приобретают это молитву за них церковь, особенно божественной литургии. Почему именно в церкви? Почему наши молитвы в церкви? Потому что мы в церкви едино. Мы едино цело Христово. Вот, предположим, старушка пошла в церковь помолиться за своего сына умершего. Идет одна, дошла до церкви, нашла там старенького батюшку, потрепанные петрофили, батюшка, служите панихиду. И вот они только вдвоем в церкви служат панихиду. Не надо думать, что только они вдвоем и молятся. Молится с ними вся церковь. Потому что батюшка получил благодать священства в церкви. Потому что он представляет собой церковь. И тогда молятся с ним и с этой старушкой все ангелы и архангелы, все праведники в том мире. И это такая сила этой молитвы церкви, что, конечно, она может, как Христос, сошедший в ад за несколько часов, переродил душу, так и сила молитвы может дать новую энергию, новые силы, новое перерождение души человека. И вот чем чаще эти молитвы, тем легче душе в том мире приближаться к той жизни, для которой она создана, то есть для жизни с Богом. Увы, так плохо это понимают современные христиане. И на время литургии приходят к концу, после того, как уже спели верую, никакой записки от своих родных не подают на проскомитию. Вы знаете, что когда кончается причастие нашей церкви, то священник опускает частицы, вынятую за упокой наших умерших, в чашу, в кровь Христову, говорит: «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь кровью Твоей честной». И молитвами святых, и то и все те. Так что все наши частицы, которые мы вынули до литургии, на проскомитии за наших умерших, опускаемые потом в чашу, в кровь Христову, через это наши умершие приобщаются в том мире Христу каким-то нам неведомым способом, так же, как мы здесь во время причастия. И этой кровью Христовой омываются и грехи. Как важно молиться за наших умерших. Ведь мы и можем помочь туда. И мы так мало это делаем. Есть чудные, заупокойные богослужения, родительские так называемые субботы. Мы совершаем богослужение, а в церкви никого нет. А там умершие, может быть, ждут эти субботы, для того, чтобы молитвы церкви облегчили их участь, помогли им. Церковь, конечно, молится и без родственников, но родственники-то должны тоже принять участие, если они любят своих умерших. А наши родственники обыкновенно думают: мраморный крест поставлю, да цветов отнесу на могилу, и этого достаточно для нашего умершего. Умершему ни мраморный крест не нужен, ни цветы, ему нужен только молитва, наша вера, надежда и любовь Христу Спасителю, и через это наши молитвы горячие, которые их могут, как внешний толчок молитвы церкви, их изменить и переродить. Каждый раз, когда совершается литургия, это душам умерших как бы сводит опять Христос Спаситель, сошедший тогда в ад. И души уверовавшие, души подготовленные, переходят тоже из адского состояния в райское. Полностью наших молитв не забывайте. И, конечно, наши умершие, если мы не молимся за них, чувствуют, что мы их не любим, что мы об них не думаем, и что мы плачем о наших умерших, потому что нам жалко самих себя. Часто говорят: а, Боже мой, тут вот он сидел, я с ним, и все, теперь его нету, и оплакиваю самую себя. А надо думать реально о том, что же душа там делает, чем мы ей можем там помочь. Если мы помогали здесь на земле больному, то мы можем там еще больше помочь. И это молитвы церкви за наших умерших. Наше единство в церкви Христос изобразил такими словами: молясь своему Отцу Небесному перед своим уходом из этого мира, он говорит: да будут все едино. Мы едины в церкви, все. И тут же Христос добавляет: не о всем мире молю, но только о тех, которых ты дал мне. То есть те, которые в церкви его находятся. Приобщаются его тело и кровь, которые принадлежат церкви Христа. Да будут все едино. И там ушедшие, и мы здесь на земле. Вот почему наши общие молитвы их за нас, и наши за них делают то, что мы друг другу помогаем и друг друга чувствуем, любим и живем друг с другом. Итак, мы церковь, торжествующая на небе и воинствующая на земле, то есть мы воюем тут против греха и дьявола, молясь друг друга, совершенствуясь, достигнем все мы четвертого периода жизни человека, который начнется воскресением мертвых и страшным судом.
Подошла к концу очередная передача памяти владыки Антония Барташевича. О владыке Антонии рассказывал епископ западноевропейский и женевский Михаил. Прозвучали песнопения в исполнении хоров русского зарубежья под управлением Петра Спасского, Федора Поторжинского и Сергея Жарова, а также хор Валаам под управлением Игоря Ушакова. Также были использованы материалы статьи о владыке Антонии, любезно нам присланы епископом Михаилом Донсковым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших последующих эфирах слушайте продолжение рассказа епископа западноевропейского и женевского Михаила о владыке Антонии Барташевиче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Афон.
вошел отшельник, высокий человек с очень добрыми небольшими глазками, довольно полными щеками, одетый небрежно, чуть не на босу ногу туфли, и вид его менее напоминал монаха, чем все виденное мною доселе. Странным образом и он, и другие пустынники, кого я встретил на Афоне, будучи глубоко монахами и церковниками, внешне более вызывали образы светских мудрецов и учителей жизни. И тут, на Каруле, как позже на Фиваиде, тень оцерковленного и опрославленного Толстого проходила пред глазами. Отшельник — одно из известнейших лиц на Афоне, человек образованный, бывший инспектор духовной семинарии, смирившийся, как про него говорят афонцы, и ушедший в одинокое подвижничество по примеру древних. Очень многие поклонники желают его видеть и послушать его мудрого слова. Посетители вроде нас начинают утомлять его. Доктор переписывался уже с ним. По письмам пустынник заключил, что он не только хочет перейти в православие, но и принять монашество. Иностранец действительно несколько дней прожил в Пантелеймоновом монастыре, но не только не приблизился к монашеству, а скорее настроился критически. Его удивляла непрактичность монахов, да и его собственные идеи были совсем иные. Отшельник встретил его вначале крайне приветливо, почти как своего. Да и вообще от его быстроговоримых, негромких и застенчивых слов шла удивительная горячая влага. Меня этот человек сразу взволновал и растопил. Я точно бы внутренно потек. Он конфузливо сидел на табуретке, не зная, куда девать большие руки, как быть с ногами, и вполголоса скороговоркой подавал краткие реплики юноше нашему, переводчику. Юноша с той же невозмутимостью, как в лодке на море, быстро переводил. Вот приблизительный отрывок разговора. «Доктор, мне нравятся монастырские службы, но можно быть монахом и устроить себе удобную жизнь, улучшить хозяйство, завести прочную торговлю. Отшельник, это нас не интересует. Доктор, жизнь есть жизнь, она имеет свои законы. Я понимаю, что на этих голых скалах ничего не вырастешь. Но кто живет в монастырях, имея леса, виноградники, оливки? Отшельник с улыбкой. В миру помещики. Мало ли как разделывают. Заводы ставят, фабрики, торгуют. Доктор, в этой стране можно превосходно жить. Можно было бы пригласить инженеров, агрономов, продолжить дороги. Отшельник, грустно и быстро. А нам бы только от всего этого уйти. Доктор, вы должны пропагандировать свои монастыри в Америке. Отшельник, мы должны вечно стоять пред Богом и в смирении молиться. Доктор, у католиков существует пропаганда. Я недавно видел фильм, где показана жизнь католического монастыря. Отшельник, а нам нечего показывать. Мы считаем себя последними из людей. Что уж там показывать? Нет, нам показывать нечего. Молимся, как бы душу спасти. Доктор, если правильно поставить пропаганду в Америке, оттуда можно получить хорошие средства. Отшельник, тихо и быстро. Отчего избави нас, Господи? О судьбе России. Отшельник. Потому и рухнуло, что больно много греха накопило. Доктор. Запад не менее грешен, но не рухнул и не потерпел такого бедствия. Россия сама виновата, что не справилась. Отшельник. Значит, ей было так положено. Доктор. Как же положено? За что же Бог сильнее покарал ее, чем другие страны? Отшельник. Мягко и взволнованно. Потому что возлюбил больше. И больше послал несчастье, чтобы дать нам скорее опомниться и покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей не похожий. Кажется, это была высшая точка разговора. Отшельник воодушевился, тихая горячность его стала как бы сверкающей, как бы электрические искры сыпались из него. Он быстро, почти нервно стал говорить, что хотя Россия много пережила, перестрадала, многое из земных богатств разорено, но, в общем, от всего этого она выигрывает. Доктор. Как выигрывает? Отшельник. Другого богатства много за это время дано. А мученики? Это не богатство? Убиенные, истерзанные. Митрополита Вениамина, знаете? И опять стал доказывать, что мученичество России — знак большой к ней милости, что раньше настоящего мученичества за веру у нас не было, если не считать единичных случаев, а теперь впервые дан крест исповедничества. Но на этой высоте беседа не удержалась. Молния сдержанного раздражения, разочарование в человеке, которого по письмам он считал почти своим, выступали у отшельника все яснее. Доктор упрямо, грубовато продолжал свое. Отшельник, видимо, охлаждался и уходил. Так, вероятно, угасал и спор Толстого с надоедным посетителем. Когда доктор дошел до того, что надо техническими и химическими средствами уничтожать большевиков, отшельник вовсе замолк. Юноша увел доктора к лодке. Его убедили не идти с нами далее, а вернуться в монастырь. Но все было испорчено. Мы с отцом Пинуфрием поспешили отступить в горы. По какому-то ущелью, казавшемуся бесконечным, мы карабкались все выше, задыхаясь, иногда изнемогая. Тропинку нам показывал Серамаха, ученик отшельника. Он бесшумно и неутомимо шагал впереди на своих кривых ногах в обуви вроде мокасинов. Вот одинокая калива. Здесь живет иконописец. С высоты его балкона открывается синий дым моря, тени островов архипелага и свет, свет. Над нами зубцы Афона. К ним мы не дойдем. Лишь сквозь леса и заросли подымемся на полугору и заночуем в келье святого Георгия. К закату тени полиловели в нашем ущелье. Стало холоднее и сырей. Розовым сиял верх Афона. Сзади туманно светилось еще море, а вокруг густел мрак. Было радостно достигнуть перевала, сразу оказаться в густолиственном, высокоствольном лесу под дубами, увидеть иной склон Афонского полуострова, идти по ровному месту к живописнейшей келье святого Георгия. Как всегда, ласково встретили нас в наступающей ночи монахи, только что возвратившиеся с покоса. Пахло сеном. Раздавались голоса коренной русской речи. Было похоже на большую крестьянскую семью трудовой и благоустроенной жизни. Звезды очень ярко горели. Мы устали чрезмерно. Поужинали и на узких ложах, жестковатых, заснули беспробудно. Афон — святая гора. На другой день мы шли мимо нее, дорогою к лавре святого Афанасия. Справа у нас было море, слева бело-серые кручи Афона, испещренные черными лесами. К сожалению, мне не пришлось зайти на вершину Афона, две версты над уровнем моря, хотя в монастыре мы с отцом Пинуфрием и мечтали об этом. Но подъем туда — дело очень трудное. Пришлось бы брать в Георгиевской келье мулашек и употребить на это целый день. Выспренний Афон, или Шпиль, как его здесь называют, голая скала с небольшой церковкой Преображения Господня. Эту церковку в ясный солнечный день я видал иногда и снизу, огибая Афонский полуостров. Она сияла белой точкой. Шпиль необитаем. Там никого нет. Жить слишком трудно из-за бурь, холодов зимою, ветров. Служба в церкви бывает раз в году, 6 августа, в день Преображения. Тогда стекаются сюда со всей горы усердные иноки и, совершая всеночное бдение и литургию, спускаются вниз к Богородичной церкви обедать, потому что на самую вершину трудно заносить съестные припасы, да негде и готовить. Да, я не был на вершине Афона, но я так ясно представляю себе его надземную высоту, синий туман моря, видение островов, ток безбрежного ветра, что мне все кажется, будто я там побывал. Нас провожал вчерашний безответный Серамаха. Он нес сумку отца Пинуфрия. Мы шагали по большим камням большой дороги, по которой ехать никому не посоветуешь. Лучше уж пешком. Да и вообще в этом царстве нет дорог проезжих. Мы проходили подлинно по святым местам. Там у моря жил в пещере святой Петр Афонский, первый пустынножитель. Там Ковсоколивский скит в память святого Максима Ковсоколевита, сожигателя шалашей. Образ совершенного странника, переходившего с места на место и уничтожавшего свой собственный след, свою хижинку или шалаш. Дальше пещера Нила Мироточивого. Идем и час, и два, и никого навстречу. Ледяной ключ попался у подножия вековых дубов, бил из прохладной стены, сильно затененной, образуя лужицу и болотце. Проводник с детским простодушием срывал мне разные травы, цветы афонские, рассказывал, как на отвесных голых скалах наверху Афона цветет неувидаемый цвет Богоматери. Над Святой горой остановилось облачко. Кругом синее небо, в нем белеет двузубец, в синеве пустынной и прозрачной ясно вижу я орла. Он плывет неподвижно. Наконец, дошли до полуразвалившейся не то часовенки, не то пастушечьи хижины. Дорога поворачивала. Проводник должен был здесь оставить нас. Отец Пинуфрий снял свою камелавку, под которую был положен белый платочек, защищавший шею от солнца. Отер загорелый лоб. «Вот тут отдохнем, а потом в молдавский скит спустимся». И место хорошее. Это знаете, какое место? Тут святой Иоанн Кукузель козлов пас. Как же, такой был он вроде музыканта, или там певец, что ли. По смирению пастухом служил. Мы сидели в тени. Целая рощица была вокруг, и дорожки вытоптаны козлами, и даже нечто вроде маленького тырла козьего с остатками помета. «До сих пор тут пасутся», — пастухи доселе их здесь держат. Ну, а святой-то, Иоанн-то, Кукузель, он очень хорошо псалмы пел. Так, знаете ли, пел, что просто на удивление. Да как же, представьте себе, ведь он же первый музыкант был в Константинополе, при дворе императора. Только не выдержал, значит, и удалился сюда, в уединение. Как запоет, стало быть, то козлы все и соберутся в кружок, борды вперед выставят и слушают. Вон он, как пел-то! Подумать! Бородатые-то, бессловесные! Он даже засмеялся. Бородками потряхивают, а слову Божьему внимают. Да, — прибавил серьезно, — этот Иоанн Кукузель был особенный. Отец Пинуфрий умолк. Можно было подумать, что со святым Иоанном, сладчайшим певцом и музыкантом Господним, был он знаком лично. Наш проводник поднялся, откланиваясь. А засим — до свидания, — сказал робко, точно был виноват, что уходит. Мне пора ворочаться. — Господь с тобой, — ответил отец Пинуфрий. Тот подошел под благословение и поцеловал руку. — Спасибо тебе, — подсобил сумку нести, потрудился. — Заходи ко мне в монастырь, я тебе чего-нибудь сберу. Я тоже поблагодарил и дал монетку. Мне хотелось дать побольше, но не оказалось мелких. Он смиренно поклонился, быстро исчез. До сих пор мне жаль, что мало я его утешил. Значит, на роду ему написано быть сиромахой. Мне же запоздало сожалеть.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.